Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Уже полгода в Израиле не стихают протесты против судебной реформы, которая сломает систему сдержек и противовесов и развяжет руки исполнительной власти. В чем суть этого противостояния? Какова в нем роль религиозных ортодоксов? Грозит ли опасность израильской демократии? Каково вообще будущее еврейского государства? И как, наконец, этот кризис повлияет на отношения Тель-Авива с Москвой и с Киевом? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Парламент Израиля, несмотря на продолжающиеся уже полгода протесты, принял судебную реформу, которая лишает Верховный суд полномочий для сдерживания законодательной и исполнительной власти. Теперь любое вето Верховного суда может быть отменено парламентским большинством. К протестам подключились практически все профсоюзы. Против реформы выступают резервисты, деятели культуры, юристы. Забастовку могут устроить и крупнейшие объединения профсоюзов. В таком случае страна может быть попросту парализована. Израильская оппозиция, возглавляемая бывшим премьером Яиром Лапидом, считает реформу узурпацией власти и посягательством на демократию. Протесты затронули и экономику страны. Несмотря на заявление Нетаньяху о том, что демократии ничего не угрожает, это сказалось на рынке инвестиций и привело к ослаблению шекеля. Нестабильностью в стране и возможным отказом резервистов может попытаться воспользоваться и группировка Хизбалла, которая уже выступила с заявлением о проверке северных границ Израиля. Приведут ли самые массовые протесты в истории Израиля к расколу в стране, и как это скажется на экономике, положении страны в регионе и отношениями с Москвой и Киевом.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу Григорий Асмолов, научный сотрудник Института России при King's College London. Григорий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот я слежу за происходящим, читаю заголовки, и каждый раз меня заголовки, просто, так сказать, их драматизм этих заголовков немножко впечатляет. Называется все происходящее гражданской войной, крупнейшим кризисом в Израиле вообще за все время, ну, гражданским кризисом, крупнейшими протестами за все время существования еврейского государства. Конституционный кризис, если бы в Израиле была конституция. Это не преувеличение? Действительно это близко к такому гражданскому расколу?
Я думаю, что действительно глубина гражданского раскола, она беспрецедентна по своему характеру, и мы видим это по масштабе протестов. И с этой точки зрения мне очень понравилось, как вы сказали, что это конституционный кризис, если бы была конституция. Действительно, это очень точное замечание. Дело в том, что с самого начала создания государства Израиль, существование этого государства базировалось на вот этих противовесах и ограничениях, которые так или иначе сформировали своего рода статус-кво между очень разными группами населения. Мы очень часто думаем об Израиле как неком едином целом, но даже когда вот я готовился к эфиру и попробовал набросать все возможные группы, это не только арабы и евреи, ашкеназы и сефарды, религиозные и светские, правые и левые, капиталисты и социалисты, центры и периферия, поселенцы и жители центра страны, центра как Тель-Авив и так далее и тому подобное. Есть очень много разных групп. И изначально вот эта система статуса кво создалась вокруг религиозных и светских, но есть и очень много других групп. И очень большую роль в этой системе статуса кво играет именно Верховный суд и судебная система, потому что Конституции нет. Потому что Конституция, ее отсутствие стало частью этого статуса кво, и это было одним из условий религиозных представителей, когда государство создавалось, что Конституции не будет, потому что она противоречит идее существования религиозного закона.
Секунду, это именно религиозные, именно ортодоксы настояли, что не будет Конституции? То есть светские сионисты, они были за конституционную организацию Израиля?
Ну, есть очень известное письмо 47-го года Бен-Гуриона к лидерам. Здесь, опять же, очень надо аккуратно использовать слово «ортодоксы», потому что ортодоксы бывают разными, к представителям тех религиозных движений, которые были готовы пойти на признание возможности существования государства, потому что многие религиозные лидеры говорили, что сама идея существования государства, она противоречит их религиозным верованиям, и были против этого. И для того, чтобы достигнуть компромисса, одно из условий, одно из гарантий, которая была дана Бен-Гурионом тогда, вот этим религиозным лидерам, что это государство будет государство без конституции.
А, то есть это часть вот этого, так сказать, антигосударственного, негосударственного проекта, да, который был в головах религиозных лидеров. Но вот это вот одна из вещей, которая меня совершенно загадочна в существовании государства Израиль, то роль, которую играют религиозные общины, да, вот богобоязненные, которые играют хасиды. Действительно, как бы внутри, во-первых, сколько это процентов от населения Израиля?
Ну, тут главное, скорее, проценты надо исчислять количеством мест в парламенте в данном случае, mm-hmm. потому что это определяет их парламентскую силу. И плюс главное, что относительно постепенно этот процент растет из-за демографических особенностей. Поэтому с этой точки зрения, если мы смотрим на нынешний парламент, то есть две основные религиозные ортодоксальные партии, есть еще национально-религиозные партии. В целом партии религиозные на сегодняшний день, ортодоксы или национально-религиозные, это порядка, наверное, 20 мест плюс-минус, я боюсь сейчас давать даже 25, боюсь давать точно, ортодоксы это порядка, наверное, где-то 12 мест. Но дело в том, что в израильские случаи очень показывает четко, что парламентская демократия – это очень часто диктатура того меньшинства, от которого зависит стабильность существующей коалиции. И в данном случае нынешняя коалиция, так или иначе, ее стабильность зависит как от достаточно радикальных национально-религиозных партий, которые продвигают идеи поселенческого движения и, естественно, являются активными противниками существования палестинского государства, так и ортодоксальными партиями, которые, например, вот недавно выдвинули закон, который приравнивает проект закона, который приравнивает службу в армии к изучению Торы. С этой точки зрения, эти партии, из-за того, что от них зависит стабильность коалиции, когда они ходят, имеют очень большую силу. И во многом, опять же, суд, когда появлялись какие-то проекты, которые шли в противовес или в диссонанс с существованием статуса-кво, он позволял ограничивать возможность проводить эти законопроекты. Мне очень помнится, я когда-то брал интервью у одного из судей Верховного суда, когда работал журналистом в Израиле, и мне представитель Верховного суда, наш судья, сказала, что, например, когда мы боремся с террором, мы страна, которая привязала одну из наших рук за спиной. И задача суда – держать эту руку привязанной. У нас есть много сил, много возможностей, но так или иначе демократическое еврейское государство существует за счет того, что вот эта бесконечная военная сила или сила законодательная ограничивается так или иначе судебной системой.
А суд за все время существования государства Израиль доказал свою беспристрастность? Это интересно. Да, фактически верховным арбитром, верховным гарантом вот этого баланса является орган неизбираемый.
Ну, во-первых, он избираемый, потому что существует комиссия, и опять же, есть очень долгая борьба сейчас и часть этой судебной реформы.
Ну, неизбираемый народом, так скажем.
Он неизбираемый народом, но избираемый представителями народа, в том числе представителями адвокатской палаты, представителями парламента, представителями оппозиции, коалиции. Mm-hmm. То есть есть некая система, которая избирает этих судей. И опять же, борьба судебной реформы связана не только с поправкой, которая была принята сейчас, которая ограничивает возможность суда отменять законодательные проекты, но также и с принятием решений о том, как будут избираться судьи. Но важно сказать, что не стоит это сводить только к борьбе между религиозными и светскими, потому что во многом это связано, например, с назначениями, которые подозреваются как назначения с коррупционным потенциалом. Потому что вот эта новая поправка позволяет легче парламенту и правительству, опять же, парламент и правительство здесь едины, они друг друга не балансируют, потому что правительство как бы является представителем парламентской коалиции. Проводить различные политические назначения, в том числе людей, которые до этого уже отсидели в тюрьме, и так или иначе суд запрещал назначать их на ключевые политические посты.
Или, хочу вот уточнить, или уйти от ответственности, сейчас же идет, насколько важно то, что ведутся коррупционные расследование против Нетаньяху?
Ну, это, конечно, тоже важно, потому что, по сути, премьер-министр находится в ситуации конфликта и противодействия с судебной системой, но он не первый. Мы знаем, что в Израиле уже сажали в тюрьму и президентов, и премьер-министр бывший Эуд Ольмерт тоже отсидел срок в тюрьме. При этом Ольмерт не пытался провести реформу, которая бы ограничила полномочия суда. Поэтому, безусловно, имеет место конфликт между судебной и исполнительной властью, между премьер-министром и судом. Важно сказать также, что суд, который рассматривает дело премьер-министра, это не Верховный суд. Да? То есть все-таки нынешние поправки ограничивают прежде всего всего то, что называется судебный активизм относительно ограничения возможности парламента принимать те или другие законы. И поэтому самое большое опасение среди тех, кто протестует, это что эта реформа меняет вообще баланс сил, меняет возможность ограничивать принятие законов в контексте существования парламентской демократии, где очень часто эти законы диктуются тем самым меньшинством, от которого зависит стабильность коалиции. И здесь, конечно, учитывая, что речь идет в данном случае о относительно радикальных национально-религиозных партиях, прежде всего партии Итамара Бен-Гвира, и также об ортодоксальных партиях, которые всегда продвигают свою повестку дня, что в данном случае система вот этих противовесов, которая балансирует эту систему, пропадет, и это основное опасение, и это то, почему огромное количество людей выходит на улицы Израиля.
Насколько вообще можно говорить, я сейчас хочу снова обратиться к этим колармистским предсказаниям, статьям, в частности, то, что говорит Юваль Ной Харари в своей статье в «Гардиан», ну, окей, «Гардиан» очень левая, но вот он на митингах выступая в Тель-Авиве, о том, что происходит фактически скатывание Израиля к диктатуре, своего рода орбанизация. То есть Нетаньяху идет по пути Орбана, Эрдогана или даже отдаленно критики его говорят Путина. Можно ли здесь некий общий знаменатель под этим подвести?
Ну, общий знаменатель заключается в том, что, наверное, политические лидеры, которые пытаются фундаментально менять, кто дает им больше полномочий и снижает возможность других центров силы как-то блокировать их решения, безусловно, это вызывает большую тревогу, и потенциально это создает инфраструктуру политическую для возникновения более тоталитарных форм власти. Я бы высказался так аккуратно, но попытка изменить дизайн политической системы – это, безусловно, что-то, что вызывает очень глубинные опасения. И это почему такие люди, как Юваль Харари, ну, тут важно говорить, что не только левые, но даже бывший президент Израиля Ривлин, очень многие даже мои коллеги, которые были всегда активистами Ликуда и достаточно правоориентированными людьми, те, кто поддерживали Нетаньяху, высказывают сейчас очень большое беспокойство, потому что речь идет о реструктуризации всей политической системы, а не продвижении того или иного политического решения.
И даже армия, что у меня впечатлило, это вот эта вот акция протеста резервистов, потому что для меня всегда, вот вы тоже как человек служивший, да, должны сказать, что для меня это было такое некое какое-то ядро Израиля, кузница политического класса, и армия вообще, кстати, вот в Израиле интересный вот такой вот боковой вопрос ответвления, она вне политики? Или наоборот, глядя на какое количество политических лидеров произвела армия, можно сказать, что наоборот, израильская армия Цахал очень политизирована?
Ну, вы знаете, вы, как всегда, ставите вопрос так, что в нем есть часть ответа. С одной стороны, конечно, армия вне политики, в том смысле, что она полностью подчиняется министру обороны и правительству, и в контексте тех или иных решений у армии нет полномочий не выполнять или иные решения. Армия является как бы экспертам в области безопасности, они могут какие-то рекомендации представлять министру обороны и правительству, но дальше они обязаны выполнять решения правительства. С другой стороны, вы абсолютно правы, что военные элиты во многом связаны с политическими элитами. И тут, с другой стороны, важно отметить, что из армии выходят не только правые, но и очень много достаточно левых политиков, и что бывшие главы генштаба присутствуют как в левых, так и в правых партиях, и один из лидеров нынешней оппозиции, Бенни Ганц, является тоже бывшим главой генштаба. Но здесь очень важно, что действительно израильская армия, в отличие от многих других армий мира, очень сильно базируется не только на резервистах, но и на волонтерах. А это значит, что это люди, которые по своему желанию проводят очень много дней, отказываясь от проведения времени с семьей, отказываясь от работы для того, чтобы так или иначе выполнять вещи, связанные с безопасностью государства. И вот это желание быть волонтерами в армии, оно, опять же, базируется на неком неписанном соглашении о том, что эти люди считают являются государством. И здесь возникает еще диссонанс, что те движения и те как бы политические силы, которые продвигают нынешнюю политическую реформу, включая ортодоксов, хотя они сами, вот именно судебные реформы, они, наверное, даже меньше играют роль, чем тот же Тамар Бен-Гвир, который, кстати, тоже в армии не служил. Но с этой точки зрения есть ощущение, что это уже не то государство. И вот, опять же, этот фундаментальный консенсус со стороны волонтеров, которые проводят время как резервисты, ощущение этого фундаментального консенсуса теряется. И, наверное, это самое эффективное меры протеста, потому что, по сути, министр обороны, который является частью нынешнего правительства, хоть он и голосует за эту реформу, но при этом он говорит, что он очень опасается, что если она будет идти дальше, это может очень плохо повлиять на безопасность.
А ну да, насколько вот этот протест резервистов, насколько он действительно подрывает безопасность, что вот сейчас оживилась Хизбалла и может просто не хватать людей, может быть?
Ну, да, это зависит. Это очень сложный вопрос. Даже сейчас, вот буквально сегодня министр обороны Израиля выступил и сказал, что на данный момент непосредственное влияние на безопасность вряд ли мы будем видеть, но в более дальней перспективе, безусловно, это может быть достаточно серьезное влияние. Поэтому, смотря у кого, кому вы этот вопрос зададите, наверное, надо говорить с своими экспертами. С другой стороны, очень интересно наблюдать, что вот эти силы против Израиля, в том числе Хизбалла, они понимают, что если они, например, сейчас слишком активно будут выступать и будут пользоваться этой ситуацией, они, по сути дела, могут тем или иным актом вернуть солидарность израильтянам. Поэтому они тоже замерли в позиции ожидания и как бы скорее ждут, когда вот этот раскол настигнет больших масштабов. Но да, безусловно, вот эта военная форма протеста. Но здесь есть и другие формы протеста, например, врачи.
Впервые, да? Да, и врачи, и это то, да. Что мы сейчас ожидаем, профсоюзы же, да, может, главный профсоюз. И всеобщая забастовка может в Израиле. Это что, фактически страна будет парализована?
Да, уже были забастовки до этого. Возможно, сейчас профсоюз занимает более осторожную позицию. Но так или иначе, вот, например, то, что многие врачи, ведущие медицинские центры заявили о том, что они рассматривают возможность покинуть страну, потому что они больше, опять же, не ощущают то, что это та страна, в которой они согласны жить, и что нарушается вот этот фундаментальный баланс, экзистенциальный баланс политической структуры. Это, опять же, очень-очень как бы вызывает большую тревогу, потому что медицина, как и безопасность, это то, от чего зависит жизнь людей. Поэтому, безусловно, протест набирает обороты, и мы сейчас посмотрим, куда это будет двигаться дальше.
Какой же прогноз? Вот израильский Майдан в силах остановить вот эту машину судебной реформы и заставить Нетаньяху сдать назад?
Мне кажется, что тут вопрос, насколько Нетаньяху найдет для себя возможность как-то слезть с этого дерева, потому что он же борется всегда за свое политическое выживание, поэтому с этой точки зрения до тех пор, пока он будет зависеть от этих маленьких партий, прежде всего от партии Тамара Бен-Гвира, вряд ли он сможет найти для себя эффективное решение, как так или иначе остановить эту реформу. Есть также очень сильный центр внутри его собственной партии, который подталкивает его к этой реформе, но есть и центры, которые наоборот пытаются его убедить, что бегать дальше не надо. Конечно, в воздухе все больше и больше витает идея, что, возможно, нужно какое-то правительство национального единства, что правительство, которое будет хотя бы базироваться на части партии оппозиции, например, партии Бенни Ганца, которая до этого уже входила в союз с Нетаньяху, но при этом между ними подорвано какое-то фундаментальное доверие. Поэтому здесь очень много открытых вопросов, но, в принципе, все больше и больше людей разделяют глубинную тревогу в связи с тем, что происходит, потому что это действительно экзистенциальный кризис для государства, и действительно политическая структура государства находится в опасности, что связано с готовностью людей продолжать существовать в этом государстве так, как они существовали с момента его создания в 1948 году.
Спасибо, Григорий. С нами на связи был Григорий Асмолов, научный сотрудник Института цифровых гуманитарных исследований King's College London. А мы вернемся буквально через минуту. Программа «Археология». Говорим сегодня о кризисе в Израиле. Беспрецедентный по меркам еврейского государства. Протестуют миллионы людей против судебной реформы, которая отстроит в Израиле вертикаль власти. Насколько опасен этот кризис для израильской демократии? Рассуждает журналист Михаил Гуревич.
По большому счету, разницы между правым и левым правительством с точки зрения расхода денег практически нет никакой. То есть, условно говоря, бюджет Израиля там около 500 миллиардов долларов, там 450, если я не ошибаюсь. Из них, наверное, правое или левое правительство по-разному будут тратить 40 миллиардов. А разница в риторике. И, собственно говоря, рынок реагирует на риторику. И это главный аспект, который отличает правительство не только в Израиле, но и в любом другом демократическом государстве. С этой точки зрения, безусловно, риторика настораживает бизнес. потому что юридическая реформа, которая может, по сути, лишить Израиль независимой судебной власти и превратить в страну одного столпа власти, да, одной ветви власти, собственно говоря, исполнительно-законодательной. Потому что в Израиле выбирают Кнессет, то есть выбирают законодателей, которые формируют исполнительную власть, то есть кабинет министров. И, собственно, в этой ситуации была единственная отдельная ветвь, и есть пока еще, это судебная. Если она перестанет быть таковой, то для очень многих бизнесов это станет, что называется, красным сигналом. То есть это значит, что защита прав собственника тоже может быть, может стать зависимость от политической воли и политической конъюнктуры. Этого не хочет никто, и, соответственно, в связи с этим, безусловно, многие экономисты говорят, что судебная реформа негативно скажется на экономических последствиях.
Журналист Михаил Гуревич в беседе с Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется журналист Виталий Новоселов. Виталий, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Вы знаете, к вам, как, так сказать, человеку, живущему в Израиле и, так сказать, происходящему происхождением, да, из Советского Союза, из России, я хотел узнать об отношении ко всему происходящему русских, российских, ну, постсоветских репатриантов, русской элии. Насколько вообще их политический профиль, они более правые, более левые, поддерживают ли они эту судебную реформу?
Ну, вы знаете, так очень сложно сказать. Все-таки репатрианты – это очень такая, ну, публика разная, разношерстная. И там есть и правые, есть и левые. И в основном, конечно, те, кто приезжает, ну, так, свежая волна алии, то они, конечно, пока еще только так разбираются в ситуации, пытаются как-то вникнуть, активно очень интересуются, ищут какие-то источники. Но поскольку пока еще не знают иврита, то стараются искать источники на русском языке, разбираются в ситуации. Поэтому, ну, мне...
Ну, трудно, я просто уточню. Сказать, я слышал, что вот часто доводится слышать, что более консервативные люди, да, и больше, так сказать, было сторонников Ликуда.
Ну, это скорее, я бы сказал, относится к не новой волне, а к, ну, более ранним волнам репатриации. Да, наверное, можно так сказать, что... В большей степени это сторонники Ликуда. Но, возможно, это отчасти может быть объяснено тем, что многие русскоязычные репатрианты любят смотреть, скажем так, российское телевидение. Вот. И здесь они находят как бы некоторые такие сигналы от Ликуда, которые они узнают, да, и сопоставляя это, скажем так, ну, с политической сферой в России. Я имею в виду, что они склонны к там, сильной власти, к сильному политическому лидерству. Они, им нравится, когда там, им нравится верить в мудрость лидера, ну и так далее. То есть вот такое некоторое влияние информационного поля русскоязычного на русскоязычный сегмент израильтян, оно в израильском обществе.
Вот это очень интересный момент, на котором хотелось бы остановиться. Давайте сейчас, может быть, действительно вынесем за скобки тех людей, которые приехали в течение последних полутора лет, да, вот этого года войны, а более возьмем широкие, да, за последние десятилетия сформировавшийся вот этот вот массив постсоветских и российских в большой части иммигрантов, репатриантов. Насколько, вот вы говорите, они смотрят российское телевидение, насколько они вообще подвержены российской пропаганде? Каково их отношение к Путину? Каково их отношение к войне России в Украине? Я понимаю, конечно, что вывести сложно среднюю температуру по больнице, но вот, так сказать, в последний год, да, проживая в разных странах за пределами России, я увижу, что вот очень большое количество русской эмиграции, оно подвержено кремлевской пропаганде.
Какое-то количество действительно подвержено, но дело в том, что вот эти вот... путинцы в Израиле, они все-таки стараются, ну, скажем так, сидеть по возможности тихо. Потому что, ну, они где-то там тусуются в своих каких-то, значит, в своем каком-то пузыре информационном, общаются между собой. У них есть здесь довольно большие такие сообщества в социальных сетях, где они там обсуждают, вот, допустим, нашу радиостанцию, которая занимает такую ярко выраженную проукраинскую позицию. Вот, они там, значит, нас обсуждают, пишут на нас жалобы, там, значит, в социальные сети пытаются как-то нас заблокировать, закрыть. То есть у них есть там какая-то там своя тусовка, но определить вот размеры влияния этой тусовки в целом на русскоязычных граждан Израиля, ну, я не знаю, мне кажется, что оно не такое, не так велико. Все-таки по моим ощущениям, но опять же я должен оговорить, что они не подтверждены никакими объективными исследованиями, но все-таки подавляющее большинство русскоязычных израильтян, выходцев из стран бывшего СССР, они по отношению к войне в Украине занимают очевидную проукраинскую позицию. И мне нравится то, что происходит в России. Вот. И эта позиция, на мой взгляд, доминирует.
А насколько это проявляется на политическом уровне? Вот здесь хотелось бы поднять такой, мне кажется, не совсем простой вопрос отношения Израиля к войне и поддержки Украины. Потому что мы видим, как, собственно, Израиль воздерживается от поставок оружия. Да, мы видим, как каждый день разрушаются украинские города, гибнут люди, и, так сказать, возникает вопрос, а что же Израиль со своим железным куполом? Ничего не может помочь. А, собственно, режим санкций и так далее. И вот такое ощущение, что Израиль остается в стороне от вот этого вот западного мейнстрима поддержки Украины.
Знаете, тут совсем недавно, по-моему, на прошлой неделе посольство Украины в Израиле провело социологическое исследование среди израильтян, среди евреев, ну, не среди русскоязычных, а в целом. И они выяснили, что, по-моему, если я не ошибаюсь, 74 или 76% израильтян считают, что Израиль должен предоставлять Украине систему ПВО. Думаю, что примерно такая же ситуация и в русскоязычном секторе, в секторе репатриантов из России. Но при этом, насколько они могут повлиять на власти, думаю, что в какой-то среднесрочной перспективе, наверное, могут. Потому что совсем игнорировать мнение израильтян сложно. Хотя, конечно, правительство Израиля в данном случае, ну, скажем так, декларирует, что в приоритете для правительства вопросы собственной безопасности, и оно не будет делать ничего, что может как-то создать дополнительные угрозы, допустим, создать еще одного врага для Израиля, поскольку, ну, у нас так говорят, что Израиль граничит с Россией, имея в виду, что Израиль граничит с Сирией, где, в общем-то, как бы ситуацию контролирует во многом Россия.
Ну да, то есть вот это доводилось слышать, что сирийский вопрос во многом диктует осторожную политику Израиля в отношении украинской войны.
Ну да, поскольку Израиль находится де-факто в состоянии перманентной, постоянной войны в разной там степени ее интенсивности, то для Израиля логика очень простая. Израиль не собирается и не хочет никаких действий, которые могли бы усложнить эту ситуацию, которые могли бы привести к появлению дополнительных врагов, очагов напряжения на границах Израиля, создать дополнительные проблемы. И так проблем хватает. И так у нас здесь говорят о том, что сейчас наша военная разведка ОМАН докладывает премьер-министру, что сейчас ситуация как никогда с 2006 года, как никогда близка к войне на севере, к войне с Хизбаллой. В этом случае к войне могут присоединиться и группировки, террористические группировки из сектора Газа, какие-то, значит, иранские прокси из Сирии могут тоже подключиться к этой войне. Короче говоря, ситуация довольно напряженная, и в этой очень напряженной ситуации для Израиля, ну, важно, скажем так, не создать ситуацию, которая бы очень усложнила обеспечение безопасности.
Собственной безопасности. Да. Ну да, здесь действительно парадоксально, потому что Россия сейчас загружает и иранскую военную промышленность, и фактически заключает военно-стратегический альянс с главным, наверное, да, соперником, с главным врагом Израиля, Ираном. И здесь, конечно, очень сложно понять, ну, влезть в голову политиков, которые принимают эти решения. А Нетаньяху и Путин, Есть там какая-то личная связь, которая влияет на отношение Израиля к этой войне?
Какая там сейчас связь, когда очень трудно. Можно сказать, что с уверенностью сказать, что она была. Да, была, она была личная связь. Нетаньяху использовал свои особые отношения с Путиным. Он договаривался с Путиным. Ну, например, мы можем вспомнить кейс Наамы Иссахар, израильтянки, которую задержали в Москве в аэропорту. Нашли у нее там несколько грамм гашиша, использовали в качестве заложника для того, чтобы попытаться выменить ее на там какого-то русского хакера. И Нетаньяху прилетел в Москву, он договорился с Путиным и забрал ее, и привез ее обратно. Но были и другие случаи, когда благодаря каким-то вот таким личным отношениям между Нетаньяху и Путиным, например, россияне оказывали содействие Израилю в поиске тел погибших израильских солдат на территории Сирии. То есть такие отношения были. Сейчас об этом фактически говорить сложно, потому что мы не знаем никаких контактов, там, скажем, между Нетаньяху и Путиным сейчас нет информации. Мы это не можем утверждать. Поэтому...
А есть ли на политическом уровне в Кнессете какие-то пророссийские, пропутинские голоса со стороны, может быть, ультраконсерваторов, людей, которые говорят, что вообще надо отойти в сторону от войны в Украине?
Пророссийские и пропутинских прямо нету. Но те, которые заявляют позицию о том, что у Израиля должны быть свои интересы прежде всего, и не надо лезть, это не наша война, и туда Израиль не должен залезать, потому что это может создать для нас дополнительные проблемы, да. Но если это считать с пропутинской позицией, то, наверное, да, можно так считать. Но это не потому, что они такие сторонники Путина и России. Нет, это не так. Это именно просто люди, которые думают именно об интересах Израиля. Хотя, честно говоря, здесь можно говорить о том, что мы считаем интересами Израиля. Вот в чем вопрос. Потому что, например, я считаю, что в интересах Израиля как можно более активно помогать Украине и быть здесь на стороне западной коалиции, да, потому что если мы говорим, что Израиль – это демократическая сторона, часть западной цивилизации, то находиться при этом в стороне, когда вот происходит то, что происходит, когда происходит агрессивная война, уничтожение городов украинских, в общем, это вызывает какие-то вопросы.
Это какая-то экзистенциальная. То же самое, что с чего мы начинали этот эфир. Собственно, и кризис нынешний в связи с судебной реформой – это такой экзистенциальный кризис Израиля, устройства из-за еврейского государства. И то, что во внешней политике тоже, мне кажется, это своего рода экзистенциальный вызов, на который каждая страна мира так или иначе отвечает.
Я просто замечу одну маленькую деталь. Вот вы знаете, если сейчас Израиль все-таки останется в стороне, да, а потом начнется война Израиля, например, с Ираном и его прокси,
да,
то потом Израилю не стоит удивляться, что, например, какие-то западные страны, европейские страны, союзники Украины сейчас, они могут тоже остаться в стороне и не поддержать Израиль.
Потому что Израиль, который не имеет формального военного альянса, не является там, условно говоря, членом НАТО, он основан только на системе доверия, на двусторонних отношениях с различными западными странами, прежде всего с США, он, конечно, тоже должен выстраивать здесь все это очень осторожно. И последний вопрос. А Москва, по-вашему, имеет какой-то интерес в этой борьбе, в этом нынешнем конфликте, в нынешнем кризисе в Израиле? Она была бы заинтересована в усилении Нетаньяху и консервативных элементов политики Израиля?
Москве, безусловно, понравилось, когда Нетаньяху выиграл выборы последние и стал премьер-министром. Им в Москве гораздо комфортнее иметь дело с Нетаньяху, а не с каким-то другим правительством Израиля. Я думаю, что они очень обрадовались этому. Нетаньяху для них понятен. И, кроме того, наверное, можно Нетаньяху относить к такому классу политиков, к такому классу политических лидеров, которых принято называть условно правыми популистами. Он просто более понятен. Он чем-то близок к Трампу, чем-то близок к Орбану.
К Орбану,
Он такой правый популист, и они говорят с ним на одном языке. Поэтому само по себе возвращение Нетаньяху на пост премьер-министра, которое произошло полгода назад, оно, я думаю, Москву очень, конечно, воодушевило. Ну и кроме того, если мы говорим о том, что в принципе Москва и ее политика направлена на то, чтобы увеличивать там хаос и энтропию в западном мире, да, в западной демократической цивилизации, то, что происходит в Израиле, безусловно их радует. Да? То есть это и для них еще один аргумент того, что демократия сломалась, она не работает, надо по-другому, лучше сильная власть, чем демократия, ну и так далее.
Да, все точно, Виталий, очень хорошее замечание. И действительно, вот этот вот экспорт энтропии и стимулирование энтропии всюду мира, о чем в своей программной статье еще в прошлом году писал Сурков, это, так сказать, Москве, конечно, на руку. С нами на связи был Виталий Новоселов, журналист из Израиля, а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о конституционном кризисе в Израиле. Как бы мы его назвали, если бы у Израиля была конституция? Проблемы вокруг судебной реформы, кризис вокруг судебной реформы и невиданные протесты за всю историю еврейского государства. Являются ли они экзистенциальной угрозой израильской демократии и к чему они приведут? Рассуждает об этом политолог и научный сотрудник Ариэльского университета Петр Осколков.
Вообще репатриация же очень разная, потому что если мы смотрим на временные волны репатриации из Советского Союза и из России потом, ну, прежде всего можем выделить репатриацию 70-х, очень такую активную еще до сих пор, слава богу, и репатриацию 90-х, и то, что, значит, такая небольшая еще была волна в начале 2000-х даже, да, в конце 90-х, это связано с дефолтом и с прочими событиями рубежа тысячелетий. И, наконец, нынешняя растянувшаяся такая вот алия, значит, волна репатриации с 2014 года, которая сейчас, в 2022-2023, очень интенсифицировалась, скажем так, по понятным причинам. И у всех этих волн, в принципе, отношения разные, потому что видно, что, скажем так, многие представители алии 70-х и алии 90-х, они относятся положительно к реформе. Не все, безусловно, но вот чисто по таким поверхностным наблюдениям, среди них процент больше, чем больше процент сторонников реформы, чем среди тех, кто приехал после 2014 года. С чем это может быть связано? Ну, может быть, с каким-то общим консерватизмом, может быть, с тем, что они застали непосредственно, значит, первое правление премьер-министра нынешнего Беньямина Нетаньяху, и он им как-то запомнился положительно. В общем, здесь можно разные строить гипотезы. Но факт тот, что вот скорее у прошлых волн репатриации у них отношения более положительные. Но представители волны репатриации, по крайней мере, с 2014 года, которая идет, они в протестах против реформ, безусловно, участвуют. Сам знаю многих таких людей.
Это был политолог и научный сотрудник Ариэльского университета Петр Осколков в беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Ксения Светлова, бывший депутат Кнессета и старший научный сотрудник Atlantic Council в Вашингтоне. Ксения, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну вот с вами, как человеку, который практически всю жизнь, да, провел в Израиле, хотелось бы поговорить шире о самом проекте еврейского государства и о будущем еврейского государства. Потому что вот читая то, что сейчас, обзоры, да, аналитику по поводу того, что сейчас происходит, я все чаще наталкиваюсь на то, что речь идет о, так сказать, скажем, религиозном и светском представлении о еврейском государстве. Да, вот написал писатель Исраэль Медад: «Пошла синагога, не синагогу», то, что вот сейчас происходит в Израиле. Насколько этот аспект существует, и насколько происходящий вот этот вот кризис, он не только о как бы политическом выживании Нетаньяху и нынешней его коалиции, но в будущем о, как бы, о самом проекте еврейского государства?
Ну, мне кажется, что здесь все бесспорно взаимосвязано, и учитывая ту роль, которую Нетаньяху играет в государстве Израиль на протяжении достаточно долгого количества лет, то да, хотим мы этого или нет, он, безусловно, этого хочет, чтобы государство, так сказать, было государство – это я. Но в некотором плане, да, государство, которое он приложил руку к его созданию, трансформации Израиля из страны, ну, я бы сказала так, наверное, социал-демократической к более такой вот версии капиталистической, более даже, наверное, ориентированной на не то, что даже либерализм, да, там, а уже даже более такую жесткую версию капитализма с максимальными свободами, минимальным госсектором и так далее, как бы, да, то есть в этом плане я думаю, что да, мы смотрим и на борьбу самого Нетаньяху, но и на реакцию тех слоев населения, которые, чье мировоззрение и чье отношение к таким ценностям, которые, как нам казалось до сих пор, вечным и совершенно понятным, что такое демократия, что такое либерализм, у них их мнение абсолютно четко отличается, и мы видим этот водораздел. Мы видим этот водораздел между людьми, которые ориентируются на западную демократию, на либеральную западную демократию, и между теми израильтянами, которые открыто говорят, что у нас наши ценности прежде всего ориентируются на еврейские ценности, традиционные, то есть ценности, а не ценности, скажем так, американской культурной какой-то вот тусовочки еврейской, а именно вот на традиционные религиозные ценности, и в этом плане они для нас важнее, чем вот эта вот демократия, которая всего лишь навсего существует 75 лет. Наша Тора существует вот уже 3,5 тысячи лет, а демократия 75. Поэтому сами как бы для себя поймите, что для нас важнее. Да? То есть вот это столкновение между культурами, мирами, мировоззрениями, совершенно разными, ну, да, отношениями то есть... к тому, как должен выглядеть Израиль.
Часть такого национального поворота, который мы видим во многих странах мира, да, в связи с трампизмом, и с Брекзитом, и, скажем, то, что происходит во многих странах Европейского Союза, и с Орбаном, и с движением крайне правых там во Франции, и в Германии, альтернативы для Германии. То есть такие почвеннические. Но вот что меня здесь интересует, а не может ли Нетаньяху и нынешняя вот эта вот контрреволюция, да, такая судебная, привести к усилению роли ортодоксов и вообще постепенному превращению Израиля в теократию?
Я не знаю, насколько Израиль может стать теократией. То, что здесь бесспорно есть конфликт, потому что религия не отделена от государства. И нынешняя коалиция, во всяком случае, зависит от двух столпов. Но вот эти вот два столпа, как бы ультраортодоксальный столб, в котором нуждается Нетаньяху для выживания, а другой столб – это религиозные поселенцы, религиозный сионизм, другое совершенно направление, но тоже религиозное. Там, конечно, есть элементы, которые открыто говорят о том, что они хотели бы, чтобы Израиль стал Медината Аллаха, галахическое государство, теократическое государство, и чтобы и закон тоже переориентировался на еврейское, иудейское, вернее, законодательство и так далее. Но пока мы еще не там. Я думаю, что все-таки первая опасность, которая нам грозит, в том случае, если вот эта контрреволюция действительно будет завершена, это, прежде всего, ослабление как таковой израильской демократии и превращение ее наподобие Венгрии в иллиберальную демократию. Да? То есть иллиберальные демократии, они такой оксимарон немножко, да, но они бывают разные, с более таким вот религиозным флером или без него. Но в Израиле, безусловно, как бы религия получает все, скажем так, большее, наверное, влияние, но влияние это, оно нужно понимать, это политическое влияние. Это не обязательно какой-то такой поворот в широких массах, наподобие того, что было, например, в арабском мире. После шестидневной войны, когда вдруг массово люди начали от отчаяния, как бы, да, начали от краха своей идеологии искать что-то новое. Я не могу сказать, что в Израиле происходит вот такой вот поворот, как бы, да, то есть у нас ничего больше нет. Давайте обратимся к религии. Религия всегда как бы имела здесь как бы свое какое-то достаточно большое место. И за счет политического веса, да, мы видим, как приближенные к Нетаньяху партии меняют какие-то реалии под себя, Я не могу сказать, что они не могут измениться, если будет другая констелляция политическая. Но да, такое впечатление, что сейчас действительно, как сказал министр по делам национальной безопасности, бар салатов открыт. То есть вот буфет, шведский стол, и надо хапать. Надо хапать, пока дают.
Гулять по буфету, да, как есть хорошее русское выражение, гулять по буфету. Да. Слушайте, но вот за время вашей жизни в Израиле растет ли роль религиозного элемента? Или ультраортодоксы имеют свою вот эту экологическую нишу и в ней существуют, как они живут в своих кварталах? Или они постепенно, вот я же читаю, они, так сказать, различные министерства одно за другим захватывают, они хотят полностью поставить под свой контроль вопрос миграции, репатриации?
Прежде всего, стоит отметить, что растут сами общины. За счет естественного прироста, высокой рождаемости, мы видим, как увеличиваются в объеме. Как бы,
да, а сколько они? Вот я просто бываю в Израиле, вижу, просто бывают, не знаю, целые вокзалы и забиты этими людьми. Мне сложно оценить. Или там я однажды, помню, в пятницу вечером оказался случайно на машине за рулем на окраинах Иерусалима, там в ортодоксальном квартале. Мне просто было страшно. Я с трудом оттуда уехал. Так, ничего люди мне не сделали. Но такие я взгляды на себя получал. То есть я понимаю, что существуют какие-то целые пространства, да, подчиненные ультраортодоксам, которые как бы выпадают из общей жизни. Или они все-таки, кстати, часть общей жизни?
Это очень интересная тема, потому что, во-первых, ну вот мы понимаем, как бы, да, что поскольку община растет, и условно, если когда-то это было, скажем, там полмиллиона человек, которых можно было отнести к ультраортодоксальному обществу, то сейчас это уже хорошо за миллион. Да, и мы видим, как буквально, поскольку не хватает места в традиционных местах проживания, это Бней-Брак, это некоторые районы Иерусалима, раввины буквально дают зеленый свет. Окей, сейчас мы селимся, скажем, в Бет-Шемеше. Ну, такой как бы город на социальной периферии, но расположен достаточно центрально, между Иерусалимом и Тель-Авивом. Как бы давайте, значит, вот сейчас у нас Бет-Шемеш, там дальше у нас на там, цели у нас Ашдод, например, приморский город, южный приморский город. И целые районы, целые кварталы действительно как бы становятся ультраортодоксальные. Это, конечно же, диктует определенный образ жизни. Из этих районов очень часто уезжает то население, которое не может вписаться, оно, естественно, не может...
Они же не интегрируются, да? Там практически интеграция невозможна со светским населением.
Они ставят вот эти барьеры совершенно сознательно. Эти общины не стремятся к интеграции. Наоборот, они пытаются отгородить себя от светской жизни, от других религиозных общин, которые не похожи на них, для того, чтобы не смешиваться, для того, чтобы сохранить вот эту чистоту веры, чистоту, скажем, существования в каком-то пространстве. Поэтому у них цель – это не интеграция, это, да, распространение. И есть новые ультраортодоксальные города, например, на территориях. Я живу в городе Мадиин. Это город, ну, скажем так, смешанно светский, там местами там есть религиозные кварталы национальных сионистов, связанные кипами. А в 20 минутах от нас есть уже на территориях есть целый ультраортодоксальный город, Мадиин Элит. И там, вот, например, туда запрещен въезд в субботу, то есть туда вы просто не попадете в субботу на машине случайно, потому что закрыт въезд.
Да? А у них нет цели, политической цели вообще подчинить себе Израиль? Сделать Израиль все государство по своему ультраортодоксальному манеру.
С одной стороны, общая цель такая, конечно же, она присутствует, да, то есть вот, на уровне общественных каких-то там законов, да, то есть почему нет общественного транспорта, да, ведь ультраортодоксы в любом случае им не пользуются, потому что еврейское государство не может себе, значит, в их трактовке позволить себе такое грубое нарушение субботы, например, да, то есть, да, диктовать какие-то законы, которые будут релевантны для всех, для соблюдающих и не для соблюдающих, это да. С другой стороны, понятно, и это сейчас выплыла на Божий свет, как бы именно благодаря вот этим вот реформам, и благодаря законодательству, и благодаря попытке государства отнять еще один кусок от населения производящего, рабочего, там, тех, кто занят в хай-теке, тех, кто платит высокие налоги, отнять еще один кусок от них через муниципальный, например, налог, и отдать его, как перенаправить его на ультраортодоксальные слои населения. То есть дело в том, что эти города, вот эти вот ультраортодоксальные, они нерентабельны, они сами по себе не выживают. потому что люди платят очень низкий муниципальный налог, некоторые от него освобождены.
У них многие... Извините, вот уточните, у них же своя налоговая система, да? То есть они вообще как бы выпадают во многом из израильского государства. Они не служат в армии, да?
Они не своя налоговая система, но система общая, но которая предусматривает много поблажек.
Ну, у них много льгот,
для
да.
Вот угу. этой прослойки населения, да, то есть освобождение от армии – это вот еще что-то, что нарыв такой, да, то есть, вы знаете, у меня есть впечатление, что в Израиле просто, и я живу 32 года, большую часть своей жизни я живу в Израиле, и с тех пор, вот как мы там поселились, приехали с мамой и бабушкой в 91-м из Москвы, и с этого момента я наблюдаю за тем, как наиболее острые вопросы не решаются. Ни один из них. Они откладываются на какое-то неопределенное будущее. Вот когда-то потом мы решим вопрос о том, будут ли ультраортодоксы призываться в армию. Пока что мы будем рубить этот хвост по кускам, и, может быть, кто-то пойдет, мы будем какие-то стимулы там делать и так далее. Вот, но значительная масса, конечно же, не идет. И она не вовлечена также в рабочий рынок. Те, кто работает, работают за черный нал, что в Израиле, в общем-то, не принято, за исключением, может быть, арабского сектора и ультраортодоксального. И поэтому они вроде как и часть общества, безусловно, часть Кнессета, да, то есть активная часть нашей политической жизни. С другой стороны, вот это вот есть все время попытка отгородить mm-hmm. себя и тоже продвинуть для себя, для своей общины особые правила, да, то есть дети не учат в школе математику, английский и точные науки, например, да. Это касается мальчиков прежде всего, потому что они потом сосредотачиваются на изучении Торы, духовных предметов и так далее. Да? То есть получается, что у них вот и шанса даже нет.
Скажите,
шанса
нет, со стороны растет ли
учить работу
какой-то...
и как-то устроиться?
Да, извините, немножко прервал. А есть ли какое-то социальное напряжение? Вот что как бы в израильском обществе есть растущая, огромная растущая часть населения, которая принципиально неинтегрируема. Или израильтяне принимают существование ультраортодоксов как своего рода данность, завещанную отцами-основателями, поскольку у нас еврейское государство, поскольку у нас, в общем-то, религиозное государство, то вот есть такая некая религиозная каста, которая существует, и мы с этим живем.
Ну, вот именно вот какие-то острые моменты, когда все выходит наружу. Вся
как
вот эта боль,
сейчас.
Все конфликты. Вот сейчас это как раз тот самый момент, да? То есть это, может быть, в обычное время, ну, как бы каждый живет своей жизнью, и люди светские, которые служат в армии, потом много учатся, много работают, платят много налогов. Конечно, осознают, что, может быть, что-то не так в датском королевстве, но ничего для этого активно не делают. Сейчас, когда обнажилось все, и когда стало ясно, что вот эти нерешаемые проблемы, возможно, пришло время их как-то разрубить, вот эти вот узлы, которые у нас поназавязали за 75 лет существования. И в том числе, например, на демонстрациях, хотя вроде бы это не связано, но я вижу иногда транспаранты, молодые люди выходят, и вот я только что отслужил 3 года, например, обращаюсь к политику, там, одному из ультраортодоксальных политиков, Муше Гафни, а как насчет твоего сына, когда он идет в армию? Потому что сейчас опять замаячила перспектива проведения вот закона, который официально освободит ультраортодоксальную молодежь от службы в армии. И это вот уже вот как бы, да, то есть вот немножечко тут перегнули палку, такое впечатление, что вот либеральная вот эта прослойка, достаточно большая, как бы светских израильтян, да. Ну, верующих, но не ортодоксов, начинает потихонечку кипеть, да, то есть вот это потихонечку начинает как бы вот это вот бурление и понимание того, что, да, как бы, да, то есть есть попытка сесть на шею, и сверх того, что уже дается и что уже существует, добавить еще что-то. Да?
Понятно.
То есть вчера, например, вытекли еще 160 там, миллионов шекелей в бюджете для учащихся ЕШИ.
Да.
Не такая большая сумма, в принципе.
Ну, да? Тем не менее, мне кажется,
сейчас,
что здесь...
Да. Это вызывает вот жуткую критику.
Угу, ясно. Ксения, спасибо. Наше время, к сожалению, в эфире заканчивается. Но действительно, в конце очень важные вещи вы говорите. То, что это такая экзистенциальный момент, да, вы строили еврейского государства, как сейчас нынешний кризис, когда вылезают вот эти вот разногласия, заложенные еще при основании самого еврейского государства. Спасибо за участие в этом эфире. нами на связи была бывший депутат Кнессета Ксения Светлова, старший научный сотрудник Atlantic Council в Вашингтоне. Ну, от себя в заключение этого эфира хочу только выразить даже не надежду, а уверенность, что еврейская демократия переживет этот кризис. И потому что, знаете, как Юваль Ноа Харари на одном из своих выступлений на митингах говорил, что из израильтян, если даже почитать историю, почитать Библию, из израильтян очень плохо получается сделать рабов. Я думаю, что это историческая истина подтвердится сейчас снова. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «В настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.